Сейчас, сейчас, подождите. Не уходите никуда.
Я или они, чтобы никуда не
уходить. А, ну вы можете присесть уже, конечно. Спасибо. Вспышка осветила меня. Друзья, в общем, вышел к вам на костылях, на опорах таких, как вы заметили. Ну, попробовал, как это будет, вот если я выйду сейчас на костылях. Как вообще люди, вот, которые на костылях ходят. Ну, непросто. Непросто так, не быстро. Кто-то из вас смеялся, думаете, шутка, да? Ну ладно, конечно же, со мной все хорошо. Слава Господу, да? Я здоров. Но есть люди, вот, которые пользуются такой помощью, такой опорой, как костыли. Хочу сказать, друзья, что тема сегодняшней проповеди звучит так. В чем сила нашей немощи? В чем сила нашей слабости? Вот такое. В чем сила нашей немощи? Вот эти костыли, это, ну, если позволите, я бы хотел, чтобы это был сегодня такой образ слабости, образ какой-то немощи. В прошлый раз Евгений Павлович проповедовал на вторую половину 11 главы. И давайте просто вспомним, давайте окунемся в контекст, чтобы быть, ну, знаете, в теме, чтобы связать 11 главу с 12. И там говорится о том, что апостол Павел продолжал свое служение, несмотря на то, что его избивали, гнали, унижали. Там он спасался бегством из одного города, помните, в корзине его спускали и так далее, и так далее. Он страдал. Но в одном стихе он сказал, вот в 30 стихе в 11 главе, он сказал: «Если мне следует хвалиться, то я буду хвалиться тем, в чем я слаб». Интересная фраза. Если мне нужно хвалиться, то только тем, в чем я слаб. Так вот, я напомню, сегодняшняя тема «В чем сила нашей немощи?». Давайте прочитаем с 12, значит, 12 глава, с 1 стиха. 2 Коринфянам, 12 глава, 1 стих. «Я вынужден продолжать хвалиться, хоть мне это ничего не дает. Перейду к видениям и откровениям от Господа. Я знаю человека, христианина, который 14 лет тому назад был поднят на третье небо. Не знаю, был ли он в теле или вне тела. Это знает лишь Бог. Я знаю, что этот человек, опять же, я не знаю, в теле или вне тела, это знает Бог. Вот этот человек был взят в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком я буду хвалиться, но собой хвалиться не буду, разве что своими слабостями. Даже если бы я и хотел хвалиться, это было бы разумно, потому что я бы говорил правду. Но я не буду этого делать, чтобы никто не подумал, что я хочу казаться значительнее, чем представляюсь людям, когда они меня видят или слышат». Ну, начнем с того, что наши слабости, ну, они есть у каждого, наши трудности, о них, ну, не всегда легко говорить другим людям, не всегда легко показывать. Ну, кто хочет показать свою какую-то немощь, какую-то слабость? Кто-то скрывает свою немощь и слабость, так? И вот апостол Павел совсем по-другому говорит. Он говорит: я буду хвалиться этим. Но и здесь речь идет об откровении. То есть ему дано было огромное такое интересное откровение. И, ну, там описывает, что он поднялся на третье небо, был в раю, слышал слова ангелов. Но говорит, ну, говорит как бы не о себе. Как бы о себе, но в третьем лице. что я не буду этим человеком хвалиться, показывает свою такую, знаете, скромность. Не хочет себя превозносить. Ну, как будто бы это не он сам, да, как будто бы другой человек. И вот Павел уверен, что это событие, оно нисколько не возвышает его в глазах других людей. Да, большое откровение. Вот представьте себе, если бы ты сейчас попал вот на это третье небо, в рай, вот Господь дал тебе такое откровение, ну, ты бы увидел всю красоту Царства Божьего, всю славу, всю силу. Никто не видит, а ты увидел. Вот Бог тебе это открыл. Может быть, некоторые люди бы смогли бы, знаете, как в нашем современном обществе, слушай, да можно на этом деле так раскрутиться, можно сделать хорошую евангелизацию. Ну, предприимчивые люди, они бы сказали, слушай, хорошую евангелизацию можно сделать. Можно повесить объявления везде по городу, там афиши, плакаты, в интернете дать объявление, что придите по адресу такому-то, послушайте апостола Павла. Он расскажет вам о Царстве Божьем. Ну, еще может, конечно, приукрасить. Там, спешите. Не проходите мимо. Ну, вы понимаете как, да? Создать такую шоу-программу. Да, столько бы народу было. Ну, кстати, в мире есть такие писатели, которые описывают там свои путешествия. Ну, я не знаю, но якобы они побывали вот на небесах. Когда читаешь, наверное, там по-разному каждый пишет. Но такие писатели есть и собирают там толпы людей. Люди ведутся на это. Апостол Павел вообще ничего не говорит о том, что было на небе, что там происходило. Он не написал в книге, не написал откровение от Павла. Он посчитал, что это, ну, не нужно делать. Потому что то слово, которое мы имеем сегодня, вот Слово Божье, Библия, этого, наверное, предостаточно, чтобы видеть какие-то откровения, чтобы извлекать отсюда слова Божьи, уроки Божьи для себя, чтобы находить все-все ответы, какие есть в Библии, на все вопросы, которые нас интересуют. Потому что Библия действительно дает ответы на все-все жизненные вопросы. Итак, есть. Павел говорит, что за это откровение, за это, ну, такое, знаете, за такое доверие мощное, он получил, кое-что получил. Написано «жало в плоть». Давайте 7 стих прочитаем. 7 по 9. «И чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения, дано мне жало в тело, ангел сатаны, чтобы мучить меня. Я 3 раза умолял Господа избавить меня от этого, но Он отвечал мне, достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости. Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа». Павел, ну, знал себя, знал свой характер, и он знал, зачем дано это жало в плоть. Он так и пишет, чтобы я не зазнавался, или чтобы я не хвалился этим, или чтобы я не превозносил себя. Да, вот мы настолько разные, и я думаю, что есть такие моменты в жизни, за что, ну, за какие нам хочется вот похвалиться или там похвастаться, или сказать, вот это я сделал, ух. Вчера у нас репетиция была с театралами, и один паренек у нас там ходит, несовершеннолетний еще, и вот мы молились, и он такую молитву произнес интересную. Говорит, Господи, помоги, чтобы мы не звездились. Вот так интересно, знаете. Потому что люди, которые выступают на публике, то ли это артисты, то ли это музыканты, то ли это просто успешные какие-то люди, бизнесмены, Есть опасность, что они могут зазвездиться. Такое слово, да, звездность такую подхватить. Так вот, очень интересно, что Павлу Бог дал вот это жало в плоть. Жало – это наши немощи, вот глядя на эти опоры, наши какие-то слабости. Может быть, у тебя есть тоже свое какое-то жало, своя какая-то немощь, своя слабость, о которой ты молишься Богу. Ты просишь Его, когда где-то в тихой молитве, наедине с Богом, ты обращаешься к Нему и говоришь, ну, может быть, если это болезнь ребенка, то ты просишь, избавь меня от этой мучительной, ну, от этих переживаний, исцели моего ребенка. Потому что вот я сам родитель, и все, кто является родителями, вы понимаете, что когда ребенок болеет, родители готовы ночами не спать, переживают, молятся. Господи, исцели моего ребенка, и тогда я буду вводить его в церковь, он будет знакомиться с тобой, будет на воскресной школе. Может быть, у тебя личная какая-то болезнь, и ты просишь, Господи, избавь меня, исцели. Там разные есть болезни, вплоть до, извините за такое страшное слово, до смертного приговора есть болезни. Да? И ты говоришь, исцели меня, и я, может быть, посвящу тебе свою жизнь. Может быть, кто-то молится о том, чтобы, Господь, избавь меня от моих врагов или от моего противника какого-то. Вот он мне так мешает, так достает, что я не могу о тебе думать. Я сконцентрирован на нем. Вот убери этого врага, и я буду сконцентрирован на тебе. Такое может быть жало. Может быть, кто-то молится о своей второй половинке, которая вот неверующая. Неверующий муж, неверующая жена. Может быть, неверующий родственник. И мы о них молимся. Говорим, Господи, помоги, чтобы они уверовали, чтобы ходили в церковь. Может быть, мы ждем, когда нам кто-то позвонит, какой-то обидчик наш скажет, мама или папа, я хочу попросить у тебя прощения, я хочу, чтобы мы снова имели какое-то общение, или друг твой. Разные есть молитвы, разные есть такие трудности и жало. И мы хотим, чтобы Господь избавил нас от этого. Но представьте себе, задумайтесь просто, может быть такое, что Бог скажет, не избавлю. Может быть такое, что Бог скажет, довольно для тебя моей благодати. Ну, так, как он сказал Павлу. Если Бог не исполнит это, то это будет для нас пользой. Даже так. Ну, возможно, это, знаете, по человеческим мыслям, по человеческой мерке, ну, человек скажет, это абсурд какой-то, какая польза от этой скорби, от этой тяжести. Но Бог говорит, что польза может быть. Недавно услышал так фрагмент, значит, передачи одной, и там ведущий спрашивал, ну, какое-то интервью брал у боксера украинского, как там фамилия его, Усик, знаете, да? Вот брал у него интервью, и он такую фразу сказал, что на ринге где-то он выступал, этот Усик, и там, ну, он такой боец, знаменитый, чемпион олимпийских там игр. И вот он делает шаг, на ринге стоит, делает шаг, подходит к канатам, а там была какая-то водичка на полу, что-то набрызгана. Он подскальзывается и падает, и получает какую-то травму. И этот Усик, вот он рассказывает и говорит, я как человек верующий, ну, я не знаю, насколько он верующий там, но он так свидетельствует. По телевидению. Я как человек верующий понимаю, что сейчас я бегу впереди Бога. Бог меня останавливает таким образом, чтобы Бог шел впереди, а я за Ним. Ну, я услышал просто фразу, просто фрагмент. Не знаю, не углублялся в его жизнь, но свидетельство интересное. Сегодня это звучит, сегодня Господь говорит об этом и напоминает нам. Хорошо. Ситуация может не измениться, жало может не уйти. Но наше отношение к этому жалу, к этой скорби, к этой трудности может измениться. Сам наш подход, наше мышление, наше видение, это может поменяться. Три раза просил он. Три раза. А почему три? Мог бы один или два, а может быть четыре или пять. Ну просто после третьего Бог сказал ему уже четко. То есть три раза он просил, и после третьего Бог сказал нет. Три раза. Как вы думаете, почему Бог сказал нет? Восьмой стих говорит, что он три раза умолял Господа. И девятый. Но он отвечал мне, достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости. Он говорит, Павел, моя сила должна проявиться в твоей слабости. Когда ты силен, ты надеешься на свою силу, на себя. Но когда сил нет, на кого мы надеемся? Конечно же, на Господа. Поэтому нет. Прими лучше мою силу, мою благодать и пользуйся ей. Потому что благодати Божьей достаточно для той ситуации, в какой ты находишься. Благодати Божьей достаточно для той ситуации, в какой Павел находился. Благодать дана нам. Я вспоминаю Гефсиманский сад, когда Иисус Христос молился, помните? Ну, для меня это такой яркий пример, я его очень часто вспоминаю, когда вот какие-то трудности, да, когда Христос молился на камне, Он сказал такую фразу, Он знал, что будет смерть, Он знал, что будет боль, Ему придется умереть на кресте. И Он говорит, да минует меня чаша эта, помните? Ну просто пусть эта чаша, Господи, вот чаша страданий, вот этой ужаса, скорбей, трудностей, пусть она вот так вот раз и пройдет мимо меня, не коснется. И представьте себе, если бы Бог услышал, ну не просто услышал, а ответил бы на эту молитву. Сказал, а хорошо, пусть эта чаша пройдет мимо. Просто вот давайте подумаем на мгновение. Что бы тогда было? Катастрофа. Мы бы не были спасенными людьми. Вот то Царство Божие, которое было открыто Павлу, как там хорошо, как там ангелы славят Господа и так далее, мы бы туда вообще не попали. Мы бы, наша участь была бы там, где нет Бога. Поэтому Господь, ну, Христос в конце молитвы сказал, ну пусть будет не так, как я хочу, а как ты хочешь. Пусть на все будет твоя воля. Поэтому наша каждая молитва должна заканчиваться примерно такими словами. Пусть на все будет твоя воля, Господи. Если даже ты не убираешь в моей жизни вот эту трудность, вот эту боль, вот эту тяжесть, это жало, пусть на все будет твоя воля. Кстати, Гефсиманский сад переводится «оливковая давильня». Вот Христос находился в этой давильне. Ну, ему нужно было пройти. Когда Павел говорит, что я три раза молился, дано мне жало вплоть, и дальше он пишет, ангел сатаны, чтобы мучить меня. То есть ангел сатаны, появляется такая личность, да, о которой он говорит, ангел сатаны. И вот это слово «мучать» или в синодальном переводе «удручать» написано, в новых переводах «мучать». По-гречески, ну тот, кто изучает греческий, он, может быть, меня поправит с ударением, но есть такое слово «колафизо». Это производное слово от слова «кулак». То есть вот это вот слово «мучить» буквально означает наносить точный удар кулаком в лицо. И это слово еще используется тогда, когда Христа обвинили первосвященники, что он там богохульник, все, он предать его на смерть. И били его, написано, по щекам, и, ну, там, били, и вот это слово используется кулаком. То есть сатана наносит вот такие удары, да, кулаком в лицо, для того, чтобы мучить. Да, я согласен, может быть, вы думаете, ну, тема довольно-таки тяжелая, о каких-то страданиях, о каких-то мучениях. Но я напомню, что тема «В чем сила нашей немощи?» Когда находится этот противник, когда он мучает, Бог допускает его. Но Он также и допускает нам силы перенести. Также Он и дает нам эти силы переносить эти страдания, эти мучения, выдержать эти удары. Вспомните Иова. Вообще яркий пример. Самый яркий пример. Если Павел говорит о себе, что я могу зазнаться просто, я там гордость может появиться у меня от моих откровений, то Иов вообще ни при чем. О нем сказано, что он богобоязненный и вообще святой человек. Его постигли такие страдания. Господь допустил этого ангела сатаны мучить Иова, но он прошел все. Он перенес эти трудности. 9 стих. «Достаточно для тебя благодати». То есть Божья сила, вот эта благодать, Божья сила, она в наших слабостях. Я вот думал, как перефразировать эту фразу. Но она довольно-таки интересна, можно о ней поразмышлять. «Достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости». Когда размышлял, я написал примерно такую фразу. Божья сила совершается тогда, когда у тебя нету сил. Божья сила совершается тогда, когда у нас с вами нет сил. Вот тогда она появляется. Бог не забирает жало, но существует сила, которая позволяет апостолу и нам всем перенести вот эту вот боль, это сила Божья. Так? Давайте посмотрим на реакцию Павла, когда он услышал, довольна с тебя моей благодати, или достаточно. В 10 стихе. Какая реакция Павла? «Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа. Потому что когда я слаб, тогда силен». Он говорит, вообще я доволен этим. Казалось бы, да, тут такой список. И оскорбления, и нужды, и преследования, трудности. Все это ради Христа. Он говорит, я готов перенести. Какое конкретно жало было у Павла? Точно не написано. Покажите, какое точно жало здесь, что имеется в виду жало, да? Конкретно он не сказал, некоторые исследователи утверждают, что это, возможно, болезнь, которая связана с глазами. Он плохо видел, глаза болели, и он даже попросил писать братьев, чтобы братья писали под его диктовку. А он там потом большими буквами подписывал свое имя там или фразу, по которой могли бы его узнать. У каждого из нас свое жало, но мы можем переносить всю эту боль с Божьей помощью. Трезво давайте оценивать нашу немощь. Нашу немощь, наши трудности, которые есть, нужно оценивать трезво, знать их в лицо и принимать. В книге «Притч» один интересный человек, которого зовут Агур, он сказал такие слова, у него интересная молитва. Книга «Притч», 30 глава, 7 стиха. Давайте прочитаем. Молится этот Агур. «Двух вещей прошу я у тебя, Боже. Не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь. Не давай мне ни бедности, ни богатства. Но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не пересытиться и не отринуть от тебя, сказав, а кто такой Господь? Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестя тем имя моего Бога». То есть он говорит, что помоги мне не быть богатым, потому что когда все хорошо, да, мы знаем, что легко можно забыться вообще, надеяться на свои силы, надеяться на свое богатство и забыть Господа. Это одна крайность. И другая крайность – это когда быть бедным. Есть искушение, нужда, есть искушение что-то украсть, подтянуть, обмануть и так далее. И то бесчестит Господа, и другое бесчестит. Поэтому этот Агур ищет вот такую золотую середину и говорит: я хочу зависеть от Тебя, Господи. Я хочу от Тебя конкретно зависеть. Вот дай мне вот такую обстановку, чтобы я искал надежду только в Тебе, да? Видел силу только в Тебе. Еще один пример интересный, который записан, этот пример записан, вторая книга Паралипоменон. В 14 главе есть история об одном царе, которого зовут Асса. Вы знаете, я как-то раньше читал эту историю, и ну, этот, ну, как царь, как-то он меня не сильно и впечатлял, а это не недавно окунулся вот в его жизнь. Вы знаете, очень интересно. Давайте прочитаем с 11-го, не с 11 стиха, я перескажу немного. Это царь Иудеи, Аса, значит, случилась беда, на Израиль напали воины, кушиты, и Аса начал собирать войско. 8 стих. У Асы было войско из 300 000 воинов из рода Иуды, вооруженных большими щитами и копьями. 300 000. И 280 000 из рода Вениамина, вооруженных маленькими щитами и луками. Все они были храбрыми воинами. Итак, 300 000 воинов и 280 000 воинов. Вот они собрались вместе, это была одна армия такая. Все пехотинцы. Щит и копья. Все пехотинцы. Но против кого они пошли? 9 стих. Кушит Зирах двинулся на них с каким войском? С миллионным войском и 300 000 колесниц. И дошел до самой Мареши. Представьте себе, миллион. То есть половину меньше у тех, да? А что такое 300 колесниц в те времена? Да, 300 колесниц – это вообще прогресс. Это танки. На колеснице, там, если вы читали исторические какие-то исследования, на колеснице цеплялись такие мечи специальные, заостренные. И если колесница неслась в гущу событий, там, где народ, то те, кто оказывался рядышком возле колесницы, да, мало не покажется. Так это 300 колесниц. Что делает этот Аса? Аса возвал Господу своему Богу и сказал: «Господи, никто, кроме Тебя, не сможет помочь бессильному устоять против могучего. Помоги нам, Господи, Бог наш, потому что мы полагаемся на Тебя. И во имя Твое мы вышли против этого полчища. Господи, Ты наш Бог, не дай человеку одержать над Тобой победу». И Господь на голову разбил кушитов перед Асой и иудеями. Кушиты побежали, и Аса со своим войском погнался за ними и так далее. Разбили. Казалось бы, миллионное войско, 30 танков, колесниц. Разбили пехотинцы, но не своей силой. Помолился Господу и говорит: Господь, только Ты. Господь это сделал. Поэтому этот пример в жизни царя Асы, ну, очень потрясающий. Можно применять в своей жизни. Ну вот незадачка. Через время его жизнь, ну, немножко изменилась. В 16 главе написано так. На 36-м году правления Асы, царя Иудеи, Бааша, царь Израиля, выступил против Иудеи. Ну, другой царь начал нападать. И этот Аса взял серебро и золото и сокровищ Господнего дома и своего дворца и послал царю Арама Венададу, который правил в Дамаске, сказав: «Пусть между мной и тобой будет союз, как он был между нашими отцами. Вот я посылаю тебе серебро и золото. Расторгни же свой союз с Баашей, царем Израиля, чтобы он отступил от меня». То есть вот этот Аса вступил в союз с этим Венададом, с другим царем. Вот они заключили союз. Ну, потому что нападение же должно быть, да? Но в этот раз, ну что удивительно, он не обращался к Господу. Он не сказал: «Господь, ты видишь, на нас нападают, помоги». Нет, он начал сам, не посоветовавшись с Богом, принял решение взять это золото из храма, из своего дворца и заключить союз с другим царем. Разбили они этого царя, который хотел напасть на Асу. Разбили. Он убежал. Но в то время к Асе, к этому царю пришел провидец один, которого звали Ханани. И он сказал ему, ну, примерно такие слова, что ты не посоветовался с Богом, ты посоветовался со своей плотью, ты обратился не к тому, и Бог тебя за это может наказать. И напоминает ему: разве кушиты и ливийцы не были могучим войском с огромным числом колесниц и всадников? Когда ты положился на Господа, Он отдал их в твои руки. То есть вспомни, как было раньше, когда тебе было трудно, когда ты обращался к Господу, Он же спасал тебя, Он же показывал свою силу в твоей слабости. Было? Было. Почему теперь по-другому? Аса разгневался, посадил этого пророка. И в 11 стихе написано так. События правления Асы от первых до последних дней записаны в книге царей Иудеи и Израиля. На 39-м году правления у Асы началась тяжелая болезнь ног. Но когда в болезни он не искал Господа, а понадеялся на помощь лекарей, он не искал Господа. Не искал. Понадеялся на лекарей. Аса упокоился со своими предками, скончавшись на 41-м году своего правления. То есть начало служение этого царя было лучше, чем его конец. Давайте помнить о том, что мы должны надеяться на силу Божью, а ни в коем случае не на нашу силу человеческую. Давайте помнить о том, что мы должны не надеяться на плоть, а надеяться на Господа во всех отношениях нашей жизни. Ну и под конец я бы хотел, чтобы Артем включил одну презентацию. Вы знаете этого человека? Его зовут Ник Вуйнич. Да? Знаете? Он родился без рук, без ног. Я вкратце расскажу. Довольно-таки известная история. И он на этой неделе приезжал в Украину. Было такое, да? Он там посетил бойцов АТО, которые потеряли конечности в этой войне. Посетил людей вообще пострадавших. Ну, я не говорю сейчас о том, сколько он заработал на украинцах, сколько билеты стоили. Да, это было. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что где он появляется, он везде свидетельствует о Господе, он везде говорит о Боге. Его приглашают неверующие бизнесмены, директора в свои корпорации, чтобы вдохновлять здоровых людей, у которых есть руки и ноги. И его называют христианский проповедник и мотивационный вдохновитель. Вот он такую фразу сказал. Мама сказала: «Ник, ты Богу нужен. Я не знаю как, я не знаю когда, но ты сможешь Ему послужить». Давайте дальше. Это его фраза. «Почему я улыбаюсь? Потому что Бог живет во мне». Можно еще последний там. Ну и вот он живет, даже катается на серфинге, плавает, радуется жизни, у него есть семья. А вот эта сзади девушка, тоже вы ее, наверное, знаете, она серфингистка, христианка, и в 13 лет каталась на серфинге на доске и упала в воду, и акула откусила ей руку. Ну она могла бы после этой потери впасть в депрессию, отказаться от Господа, не знаю, озлобиться на Бога, ожесточить свое сердце. Но она этого не сделала. Она сказала, что с Господом я могу преодолеть любое жало, любую трудность. Хорошо, спасибо, Артем. Пусть Господь благословит каждого из нас. Несмотря на то, какое у нас есть жало, несмотря на то, какие у нас есть трудности, всегда надеяться только на Него – на его силу, тем более, что у каждого из нас есть благодать. Так в чем же сила нашей немощи? Я думаю, что каждый из вас ответит в Божьей силе. Потому что Божья сила проявляется в наших слабостях. Аминь.